Глава 12. Бо знакомится с Хати, а Кри с цветочными феями. Когда Фикатрианыч рассказал об исчезновении Мю, братья пришли в ужас. Тут же было решено обратиться за помощью к учителю Фартимусу, и к нему немедленно отправился Ри. Бо остался на связи и должен был находиться на одном месте. Ожидание было тягостным, потому что Шуляк винил себя во всем и твердил, как заклинание, «Только бы с Мю все было в порядке, только бы с ней не случилось ничего плохого!» Он с нетерпением ждал возвращения Ри вместе с дедушкой Фарти. Бо не сомневался, что как бы учитель не был занят, он сразу придет на помощь и вызволит Мю из потайного мира. И пусть он ругает меня, пусть меня ругают все, лишь бы Мю оказалась в безопасности, — твердил он. Каково же было разочарование Бо, когда он увидел Ри, возвращающегося одного. Ри бежал бегом и еще издали сообщил брату неутешительные новости. «Его нет!» — кричал он, запыхавшись. «Он будет не скоро! Что же мы будем делать?» Оказалось, что дедушка Фартимус отбыл на целую неделю в Синие горы. И как это было ни странно, учитель отправился туда на обучение. А, впрочем, может быть, он отправился туда и с другой целью. Никто точно не знал. В Синих горах на самых вершинах были поселения горных крейдов, самых таинственных существ во всей округе. Один из старейшин крейдов был учителем Фартимуса. Это все, что смог рассказать Шуляку Крылан, которого на время своего отсутствия Фартимус оставил дома для записи посетителей. «Что же мы будем делать?» — в полном отчаянии повторил свой вопрос Ри. «Нужно как можно быстрее добраться до Синих гор и найти там учителя», — твердо сказал Бо, который обычно начинал хорошо соображать, оказавшись в сложной ситуации. Некоторое время братья обдумывали, каким образом можно быстро достичь вершин Синих гор. Главная проблема состояла в том, что ни крыланы, ни лесные птицы не могли подняться на такую высоту. Если бы дедушка Фартимус проходил таинственное обучение где-нибудь у подножия гор, то любой крылан за пару часов смог бы добраться до него и передать просьбу братьев о помощи. Но тот находился на самых вершинах, куда долететь мог только горный орел, и то с большим усилием. И тут Бо вскричал: «Хатти!» «Да, но он же все равно, — перебил брата Бо, — другого выхода нет». Хатти был самым настоящим горным орлом, но он жил в лесу. Вернее, у небольшого озера. Жил он там много лет, постепенно приближаясь к старости, но все еще был сильной птицей. В далекой молодости, однажды, будучи раненым, Хатя тяжело опустился на землю прямо возле зеркальной глади маленького озерца. В это время там жили лебеди. Они и позаботились о молодом орле. Особенно нежно за ним ухаживала лебедь по имени Гая. Она выходила больного и стала для него самой прекрасной на свете. В тот день, когда выздоровевший молодой орел уже мог лететь к своим вершинам и кручам, он посмотрел своей подруге в глаза и понял, что не может без нее жить. Так и остался орел в лесу. Иногда он только летал в горы, чтобы проведать родных и подышать холодным, кристально чистым воздухом. В эти дни Гая всегда бывала печальной. Все ей мерещилось, что Хати передумал и вернулся к своей привычной жизни. Но он всегда возвращался в лес и вскоре полюбил эти места и уже меньше скучал по горным вершинам. Они жили долго и счастливо. Когда Гаи не стало, ведь лебеди живут меньше, чем орлы, Хати мог вернуться к своим, но он не захотел. Так и остался жить там, где провел самые счастливые дни своей жизни. Но от горя он немного тронулся разумом. Так считали в лесу, потому что старик разговаривал со своей умершей лебедью, утверждая, будто она слышит его и отвечает ему. Конечно, этому никто не верил, и Хатя постепенно отдалился от всех, стал раздражительным и вскоре приобрел славу сумасшедшего, от которого нужно держаться подальше. И вот Бо отправился уговаривать этого орла полететь вместе с ним на горную вершину. Ри с радостью согласился остаться на связи. Он с детства боялся высоты и сумасшедших. На самом деле Бо тоже боялся и встречи с тронутым орлом, и предстоящего полета, потому что абсолютно все шули боятся большой высоты. Но Бо сейчас старался не думать об этом. Страх за сестренку был больше, чем страх за себя. К счастью, озеро Хати было совсем близко. Бо за час, который показался ему вечностью, добрался до него. Всю дорогу он бежал и молил только о том, чтобы старый орел был на месте. И Бо повезло, он застал его дома.
«Кто это тут такой смелый, что решил навестить чокнутого Хати?» Недобро хриплым голосом рассмеялся орел навстречу приближающемуся шулику, у которого от страха дрожали колени.
«Дедушка Хати, мне очень нужно!» — начал Бо срывающимся голосом.
«А мне плевать, что тебе нужно! Нашелся внучек! Иди давай, откуда пришел!»
От грубости орла Бо, нервы которого были напряжены до предела, вдруг неожиданно для себя горько разрыдался. «Там Мю! Она маленькая, беззащитная! Я во всем виноват!» — безутешно вскрикивал он между всхлипами.
«Ладно, выкладывай, что тебе нужно. Только давай без всяких дедушек. Зови меня просто Хати!» — совсем другим голосом вдруг сказал орел. Шуляк, перестав рыдать, взглянул в глаза старику и увидел, что в них нет и тени безумства. «Почему же его считают сумасшедшим?» — думал он про себя, излагая свою просьбу Хати. Внимательно выслушав неожиданно вопросителя, орел задумчиво посмотрел в небо. Давно он не летал к вершинам, с того момента, как ушла в иной мир его Гая. Отдалившись от всех, он словно забыл, кем был на самом деле. Он понимал, что отвык от холодного горного воздуха, да и былой силы уже не было в крыльях. И в то же время он чувствовал, как сильно хочется ему подняться ввысь, как соскучился он по снежным кручам, с какой радостью он встретится со своими родичами. И потом Хати, как любой горный орел, обожал риск. Старик решил, что, пожалуй, он еще осилит этот полет. «Хорошо», — сказал он, расправляя огромные крылья и внимательно их оглядывая. «Я слетаю к рейдам, но только я полечу один. Такая высота не для шулей. Еще голова закружится, свалишься. Что тогда?»
«Пожалуйста», — взмолился Бо, — «я должен сам все исправить. Я буду крепко держаться».
«Ладно, привяжем тебя ко мне для надежности», — легко согласился орел. Он уважал смелость в других и знал, что иногда ожидание и чувство вины труднее опасности.
«Да он нормальнее всех нормальных», — облегченно подумал Бо.
«Как ты думаешь, Гаюшка? Не переоцениваю ли я свои силы? А то ведь ладно я, так видишь, молодой человек со мной увязался». Вдруг обратился орел к невидимой жене и прислушался. Затем он громко рассмеялся, будто услышав что-то смешное. И, мельком взглянув на растерянного шуляка, проворчал. «Ладно, давай, лезь на спину».
«Разве можно слышать умерших?» — размышлял Бо, о котором почему-то
поверилось, что Хати действительно разговаривает со своей женой. И почему-то это вовсе не пугало его теперь. «Я выручу тебя, Мю! Подожди немного!» – прошептал Шуляк, взбираясь на спину огромной птицы. Тут он вспомнил, что в опасности не только Мю, но и Кри, который, рискуя собой, пошел искать малышку в лабиринтах потайного мира. Волнуясь за сестренку, Бо совсем было забыла Крылани. «Я выручу вас обоих», — сказал Бо, взмывая с Хатси в воздух и чувствуя, как у него захватывает дух от необычного ощущения. Крылан Кри, тихонько выскользнув из кабинета, вовсе не собирался сразу попадаться в лапы стражников. Наоборот, он собирался как можно больше выведать, оставаясь при этом на свободе. Ведь Крылан, в сравнении с Шулей, имел очень важное преимущество. Он умел летать. В потайном мире были очень высокие потолки, сложные конструкции с освещением и вентиляцией. Для Крылана там было множество возможностей укрыться в случае опасности. Кри передвигался короткими перелетами, затаиваясь на потолке при виде стражников или идущих по коридору потаенников. Так он преодолел несколько длинных коридоров, не узнав ничего интересного. На очередной развилке Кри надолго завис наверху, размышляя, какое направление лучше выбрать. Он досадовал на себя за то, что не попросил потаенников нарисовать ему план потайного мира. В это время ближайшая от него дверь под номером 217 потихоньку открылась, и из-за двери выглянула очень симпатичная и очень молоденькая личика. «Кажется, это цветочная фея», — подумал про себя Кри, наслышанный от них от Фико. Во всяком случае, от всех виденных им ранее потаенников это существо отличалось необыкновенной красотой и явно было женского рода. На голове у феи была изящная шапочка в виде колокольчика. Красотка посмотрела в одну сторону, в другую, а потом, прислушавшись, подняла взгляд на потолок и увидела висевшего там Крылана. «Ой!» Пискнула она и мгновенно скрылась за дверью. Кри растерялся и стал лихорадочно соображать, что ему делать. Но не успел он что-либо предпринять, как дверь опять открылась, и за нее выглянула другая фея, постарше, но тоже очень красивая. «Что ты тут делаешь?» — спросила она тихим шепотом. «Здравствуйте!» — тоже шепотом сказал вежливый Кри. «Заходи к нам, только очень быстро!» — велела фея властным тоном, так и не ответив на приветствие Крылана. Кри подчинился, и через секунду он очутился в просторной комнате в окружении прелестных созданий, которые с любопытством рассматривали Крылана. Это помещение разительно отличалось от кабинета Квиныча и его друзей. Здесь было очень уютно. На стенах висели картины, комната была обставлена мягкой мебелью, на полу лежали циновки. В воздухе стоял цветочный аромат, от которого у Крылана даже закружилась голова. Одна половина помещения, похоже, представляла собой маленькую швейную мастерскую. Там стояло множество миниатюрных швейных машин, а полки, возвышающиеся почти до самого потолка, были завалены рулонами тканей самых разнообразных расцветок. К полкам были приставлены высокие, но тоже очень изящные лестницы. Фея, впустившая Крылана, была здесь старшей. Она бойко распоряжалась, а остальные беспрекословно и с видимым удовольствием выполняли ее распоряжение. Через минуту, в результате бурной деятельности дружного коллектива прекрасных существ, Крылан оказался практически спеленутым шелковой тканью и стал похож на кокон. Венчала кокон шляпка с вуалькой. Теперь понять, кто находится под этим обилием шелка и гипюра, стало невозможно. Видя, что Крылан спокойно позволил проделать с собой все эти манипуляции, старшая фея благосклонно улыбнулась, но на всякий случай спросила. «Я надеюсь, ты не собираешься вопить, что тебя похитили, и звать на помощь?»
«Нет, что вы, не волнуйтесь, я не буду поднимать шум. Я уверен, что здесь мне не сделают ничего плохого».
«Приятно иметь дело с умным существом. Итак, пока еще не пришел стражник. Кстати, почему же его все-таки нет? Девочки, посмотрите еще раз».
Несколько фей выглянули в коридор и отрицательно покачали головками.
Так вот, пока стражника нет, — продолжила она, — ты расскажешь нам, зачем ты, лесной крылан, оказался в потайном мире, и как тебе это удалось?»
Кри знал, что цветочные феи являются хорошими друзьями Фика Трианыча, поэтому он решил не скрывать от них правду о том, что сюда он попал с помощью Фико и вместе с ним.
«Ах!» — громко вскрикнула самая маленькая фея, услышав эту новость, и тут же упала в обморок. Маленькую фею звали Фиалкой. Почти у всех цветочных фей имена были тоже цветочные. Она была на голову ниже всех остальных фей и намного меньше крылана. Фиалка была самой близкой подругой Фика Трианыча, очень переживала за него все это время. К тому же от природы была крайне чувствительной особой. Поэтому, услышав, что Фико невредим и находится здесь, в потайном мире, она разволновалась до обморока. Все феи, а в комнате их было не меньше 15, бросились приводить подругу в чувство. Наконец бедняжка открыла глаза и, посмотрев на старшую фею, прошептала слабым голосом: «Пожалуйста, пусть он сначала все расскажет про Фико».
«Ох, и не люблю я излишнюю чувствительность», — с досадой сказала та.
«Ну, пожалуйста, Астрочка, пусть расскажет про Фико», — поддержали Фиалку другие феи.
«Да что же я, против, что ли? Мне самой интересно узнать, где этот маленький хитрец и как ему удалось сбежать. Только прошу, уже в который раз не называйте меня Астрочкой. Терпеть не могу эти ваши нежности. Ну», — обратилась она к крылану, — «удовлетворите наше любопытство».
Кри рассказал притихшим от любопытства феям историю спасения Фико.
«И как же его теперь не видно совсем-совсем?» — удивились они, выслушав крылана.
«Совсем-совсем, только слышно. Вообще учитель может сделать, чтобы и слышно не было».
«Нет уж, это лишнее. Мне и невидимкой-то уже надоело быть!» — раздался голос Фика Трианыча. Феи заахали, завертели головами, пытаясь определить, откуда раздается голос. Фиалка, которая после обморока сидела на диванчике, прижала руки к груди, счастливо улыбнулась и опять хлопнулась в обморок. Возникла суматоха. Приводили в чувство Фиалочку, трогали невидимого Фико, расспрашивали его, слушали, ахали. Наконец все успокоились. И Астра, которая была очень деятельной натурой, снова взяла инициативу в свои руки.
«Надо действовать. Пусть некоторые сидят, трясутся от страха и ждут, что кто-то придет и освободит их», — говорила она, презрительно кривя хорошенькие губки. «Но мы, цветочные феи, ждать больше не будем. Правда, девочки?» — обратилась она к своему маленькому отряду. 14 нежных созданий с горящими глазами выразили полную готовность действовать и тут же загалдели все сразу. Но скоро стало понятно, что желание свергнуть Пнюха и реальный план действий — это разные вещи. Обсуждение зашло в тупик. Крылан Кри, у которого все не получалось вклиниться в обсуждение, потому что он не любил никого перебивать, а феи трещали безумолку, наконец дождался паузы. Он пропрыгал в своем коконе немного ближе к центру и сказал, что, кажется, у него есть неплохая идея. 15 пар прекрасных глаз с ожиданием посмотрели на крылана, отчего он страшно смутился и начал излагать свою идею, запинаясь от волнения. Идея заключалась в том, что нужно было послать невидимого Фикотрианыча на разведку в логово врага, то есть прямо к Пнюху. Фико должен был узнать секреты волшебства коварного правителя. «А потом мы придумаем, как его обезвредить», — закончил Кри.
«Ну что же, наверное, с этого действительно нужно начинать», — сказала Астра, немного уязвленная тем, что это не она выдвинула такую хорошую идею. «Вообще-то мы давно уже что-нибудь придумали бы, но нам мешали стражники», — добавила она. «Интересно, а почему сегодня их нет?»
Стражникам полагалось все время присутствовать в тех помещениях, где обитала мелкота потайного мира. Если крупные потаенники размещались не более трех в одном кабинете, то мелкие расселялись большими компаниями. А так как по закону больше трех потаенников нельзя было оставлять без присмотра, то эти компании находились под постоянным контролем стражников. Пнюх считал, что если всем дать возможность свободно общаться, то возникнет опасность заговора. И действительно, как только небольшой, но дружный коллектив маленьких фей остался без надзора, тут же возник заговор против правителя, которого они от всей души ненавидели. Впервые за время правления Пнюха у них возникла возможность говорить о самом главном. А попросту никто из стражи не знал, что Гун, вместо того, чтобы дежурить у фей, лежит в коптерке, связанный своим бывшим напарником.